Лена Николаевна, на заседании последнем, на котором мера пресечения была изменена, вы сами, когда выступали, сказали, что вам необходимо вернуться к пациентам. Мы знаем, что вы в среду вернулись сюда на работу. Вы буквально сейчас работаете с пациентами? То есть вы встречаетесь вот с людьми, которые здесь находятся?
Конечно. У нас запись идет и на амбулаторный прием, и мы старые пациенты, которые приходят на контроль лечения, поступают новые пациенты. Есть сложные случаи, которые требуют консилиумов, осмотра, отделения.
Вот Леонид Михайлович Рошаль, кстати, когда выступал тоже на этом же заседании, он тоже отдельно это выделил, что вы необходимы медицинскому сообществу, чтобы вот участвовать в каких-то групповых дискуссиях по этому поводу. То есть вас сейчас в консилиумы привлекают какие-то?
Ну, естественно, мы всегда и работали так, я работала, да, и у нас принято так работать, потому что пациенты сложные, требуется очень часто и мнение разных специалистов, соответственно, ситуации бывают очень сложные. И вообще в гематологии, ну, вот как меня, так скажем, в альма-матер научили, гематологии – это не принятие решений не единоличное, а консилиумом. То есть это ответственность такая, особенно по сложным пациентам, по диагнозам, по выбору тактики лечения, по программе химиотерапии. То есть нужно всегда выслушать и иметь понимание нескольких человек.
Но вот пока отсутствовали, можно сказать, что решение по какому-то из пациентов, либо по какому-то случаю конкретному, вот, не принималось именно потому, что вот, не хватало вашего мнения, вашей экспертизы?
Ну, какие-то...
То есть что-то подвисло, задержалось?
Не, ну, конечно, какие-то вещи подвисли, они действительно задержались, потому что нужно каким-то пациентам, да, обследование, каким-то нужно мнение, потому что у нас гематология... принято разделение, то есть понятно, мы занимаемся всей гематологией, но каждый более глубоко берет под контроль отдельное направление, кто миелома, кто лимфома, кто острая лейкоза, кто другие.
Когда вы говорите «у нас», создается ощущение, что это очень такая небольшая группа специалистов, то есть сколько вас, когда вы говорите «у нас»?
Ну, на самом деле, это большая достаточно группа. Это заведующие отделением, это ведущие сотрудники отделения. Потому что коллектив у нас достаточно молодой в отделении. И понятно, что решение по сложным и серьезным ситуациям, оно должно приниматься коллегиально.
Ну, да, вы об этом сказали. Я, может, немножко высокопарно это сейчас формулирую. Я имею в виду, что в случае, если бы вы выбыли из обоймы, окончательно, на какой-то продолжительный срок. Вот, что бы потеряла гематология, ну, конкретно ваше отделение, вот в таком каком-то глобальном смысле? Приходилось бы срочно искать какого-то специалиста, долго его вводить в курс дела?
Ну, я думаю, что здесь, наверное, не искать специалиста, а ребятам пришлось бы вникать в те направления, которые курирую непосредственно я, и... Естественно, это бы на какие-то лечебные процессы, конечно же, повлияло. Ну и мы, кроме лечебного процесса, в мои обязанности входит организационная работа и создание, доведение до ума пациентов, создание отделения гематологии и трансплантации костного мозга для аллогенной трансплантации костного мозга и специализированной гематологической реанимации. Это вопросы и оборудования, и набора персонала, и
лицензирования,
административные вопросы, которые очень остро стоят сейчас, и мы действительно хотим побыстрее это все запустить, потому что в Российской Федерации трансплантация костного мозга – это, так скажем, не всем доступная процедура, да.
В силу географии все далеко от столицы проживают, или даже в столице этого нет?
Нет, в столице это есть, в каких-то городах больших, в некоторых это есть. Просто это направление у нас, так скажем, набирает только обороты. На него только, так скажем, в регионах начинают обращать внимание, потому что, скажем, это и подготовка специалистов, это требует и отдельные, хорошие, отремонтированные отделение, высокое оборудование, но в первую очередь, конечно, это высокого уровня специалисты, которые знают, как это делать и умеют это делать.
Я начал разговор с того, работаете ли вы непосредственно с пациентами сейчас. При этих контактах я понимаю, что по медицинским вопросам вы с ними общаетесь, но про ваше дело, про ваш случай кто-то спрашивает, кто-то какие-то слова говорит?
Ну, я когда была вне рабочего, так скажем, так, пространства, и писали, и когда...
Именно пациенты.
Именно пациенты, и все со словами поддержки, с надеждой, что все вопросы будут, которые возникли, решены, и все очень ждали моего возвращения.
Вы когда, возможно, размышляли о том, что приговор не будет пересмотрен, и как-то действительно все сложится не лучшим образом, среди прочего, если я верно понимаю, там приговор еще предусматривает запрет на профессиональную медицинскую, предусматривал запрет на профессиональную медицинскую деятельность. Вы разбирались, вникали, это означало, что вы не могли бы работать с пациентами, или даже и административная работа была бы для вас запрещена?
Нет, я думаю, что в рамках больницы, конечно, если запрет профессиональной деятельности, это запрет, получается, всего. Потому что больница не может существовать, кто-то отдельно, врач отдельно от лечебного процесса.
Вы строили какие-то планы, как возможно действовать, если не получится по специальности трудиться?
Если честно, нет. Я надеялась, что такого не случится.
Из бытовой, может, даже интимной области вопрос. Просто ваш супруг Андрей, и он сам говорил, вы, по-моему, говорили, что ему вот-вот нужно диссертацию защищать.
Да, у него защита диссертации. Она через
прошла? А, еще не было.
Через две недели.
Ладно, просто отдельно было любопытно это уточнить. Во время, опять же, последнего заседания, где пересматривали меру пресечения, у вас большая группа поддержки была, там, не считая журналистов, еще, наверное, десятка-полтора каких-то людей. И я там был, и создалось впечатление, что не все из них даже с вами знакомы, не все из них... что вы не всех их знаете, это так или нет? Или вы тогда не обратили вообще внимания, кто вас встречал?
Нет, я обратила внимание, да, просто... Действительно, людей было много. Может быть, я кого-то не увидела, потому что людей действительно было много, но...
Я вопрос, собственно, задаю потому, не возникло ли у вас ощущение, что после этой ситуации как-то к вам, вот помимо нас, журналистов, еще потянулись какие-то люди из профессии, может быть, а может быть, совсем посторонние, может быть, юристы, которые пытались как-то вашей ситуацией воспользоваться, чтобы... собственную медийность повысить, как это вот у нас говорят.
Ну, я надеюсь, что нет. Я таких около себя не видела. Может быть, я кого-то не заметила, но не было. Я надеюсь, что таких нет. Действительно, это проблема, которая в большинстве случаев, наверное, затронула каждого.
После того, как на пересмотр было ваше дело направлено, вы почувствовали какой-то такой резкий контраст между теми защитниками, которые с вами прежде работали, и теми, которые начали с вами работать позже? И если я верно понимаю ситуацию, вам ведь предоставили новых адвокатов, да?
Нет, я думаю, что все это... Не могу ни одного плохого слова сказать в адрес своих правозащитников, кто меня защищал
на процессе, и на первых этапах.
И на первых этапах, и сейчас, потому что... так скажем, ситуация усложнилась, потому что, наверное, нам надо подумать о том, как более доступно донести нашу позицию.
Ну, до суда, получается.
До суда, да.
Вы для себя как-то объясняли, почему прокуратура, говоря художественно, сменила гнев на милость? Почему решила
вступиться? Я не могу вам это комментировать. Во-первых, это не... Сейчас я, в принципе, это не могу комментировать, а во-вторых, это, как сказать, неприлично.
Я поэтому так вопрос и поставил для себя. То есть, как какое-то мотивация, объяснение своих действий вам предоставляли правоохранители? Почему они вдруг так стали?
Нет, я, во-первых, ни с кем не общалась, я не имею права общаться с этими людьми, и процесс идет, поэтому я не могу ничего не комментировать, не высказывать свое какое-то мнение или свою позицию по этому вопросу.
Напомните, пожалуйста, ближайший этап в этом процессе какой и когда?
Апелляция в Мосгорсуде. Как Мосгорсуд сочтет, как получит все документы, сочтет возможным по времени и процессуально все это начать, соответственно, это будет вывешено на сайте Мосгорсуда, мы получим извещение об этом придем туда.
Тот факт, что Леонид Рошаль выступил поручителем на этом последнем заседании, которое было, означает ли это, что он как-то и в дальнейшем будет участвовать в возможных процессах, что его будут привлекать, что вы планируете его привлекать? Еще у меня, опять же, возник вопрос по степени знакомства прежнего. Вы Леонида Михайловича знали?
Ну, Леонид Михайлович, я знала как вот человека, как специалиста, как общественного деятеля, как коллегу, но лично с ним я не знакома. Мы первый раз лично увиделись вот там, в зале суда.
А после этого с ним выходили на связь, общались?
Ну, естественно, я поблагодарила Леонида Михайловича за поддержку, за то, что он выступил поручителем, и за те слова, которые он произнес в Москорсуде.
Он там, наряду с прочим, уже не только в зале суда, а потом, когда с нами, журналистами, говорил, он сказал о необходимости создания института независимой экспертизы медицинской. Могли бы вы, может быть, пояснить тогда, что, о чем идет речь? То есть на нынешнем этапе какие-то экспертные оценки, которые криминалисты получают от медиков, это не независимый подход?
Я не могу вам сказать, потому что я с этим никогда в жизни не сталкивалась, столкнулась с этим впервые в жизни. Могу сказать, что те экспертизы, которые были сделаны по моему делу, меня как профессионала они не очень устроили. Исходя из этого, понятна и моя позиция. По поводу того, что нужно действительно к этому должно быть пристальное внимание, и это требует какой-то реформации, ну, наверное, я больше соглашусь, да, потому что я попала в такую ситуацию.
Возможно описать так, чтобы там, не нарушить тех ограничений, которые на вас наложены в связи с тем, что процесс идет, объяснить, чем вы были недовольны в тех экспертизах, которые в ваше дело легли?
Ну, я пока не могу этого сделать, потому что, ну, как вы уже сам сказали, что идет процесс, и какие-то вещи я не могу комментировать, поэтому...
Но при этом вы, лично вы, ваши защитники выходили на связь с представителями МЕДСИ, просто чтобы с ними как-то это отдельно еще ситуацию прояснять?
Нет, мы ни с кем в контакт не выходили, ни раньше, ни сейчас, и не
Только следствие с ними взаимодействует.
Конечно.
Вы не взаимодействовали.
Конечно, нет, но все в рамках процесса. И...
Опять же, вопрос, возможно, с предсказуемым ответом, но все-таки в перспективе вы рассчитываете на то, что какими-то претензиями обратитесь уже в адрес МЕДСИ или тех экспертов, которые работали по вашему делу?
Я не знаю, что будет завтра, поэтому говорить о том, что будет дальше, я, естественно, не могу. Сначала нужно дождаться апелляционного суда и получить от него решение.
Понятно. И вопрос о еще одних контактах. Накануне на канале «Россия-24» давали интервью дочери вот этого человека, который погиб. И они сказали примерно так: как мы можем ее простить, имея в виду вас, что если она не попросила у нас прощения, вот вы как-то выходили на связь с ними,
ну, на
просили
связь,
ли прощения, готовы ли просить?
Во-первых, на связь с потерпевшими мы не выходили, мы не имеем права, мы виделись только в процессе, и при всех своих выступлениях, когда я начинала в зале суда, я всегда приносила соболезнования семье погибших, матери и сестрам. Это, ну, естественно, потому что любой нормальный человек, и тем более врач, всегда будет соболезновать какой-то подобной ситуации. Просить прощения, ну, наверное, в этой ситуации, которая у нас сложилась, ну, наверное, ну, как сказать, я могу выразить соболезнования, но просить прощения, оно, наверное, если человек виноват и как бы что-то было не сделано или не доделано. Ситуация со мной, все, что от меня зависело, как от профессионала, в рамках моей профессиональной деятельности, было сделано. И, естественно, я очень соболезную семье и родственникам, потому что потери там близкого человека, неважно там какого возраста, с каким заболеванием, и это всегда потеря невосполнимая. Поэтому соболезную я приносила, приношу и буду приносить этой семье. Ну, так случилось, что вот мы увиделись, к сожалению, в зале суда.
Елена Николаевна, я догадываюсь, что большинству коллег, с которыми вы уже беседовали, вы поясняли технические какие-то моменты, связанные с этим происшествием. Могли бы тоже коротко еще для нас пояснить? Технические моменты вот той операции, которую вы проводили, и выводы, которые были сделаны экспертами, которые были положены в основу вашего дела, в основу обвинения, в чем они состояли?
Ну, я еще раз хочу сказать, что это не операция, это манипуляция, которая выполняется амбулаторно в большом количестве случаев во всех гематологических центрах.
Как регулярно, как часто она вообще проводится?
Ну, вот у нас, например, в клинике она проходит ежедневно, ну, в количестве, наверное, разные врачи делают, но, наверное, вот если суммарно брать, в количестве там 60 пациентов в день. У нас большая многопрофильная больница, большой поток пациентов, диагностическая путь, это и амбулатория, и стационарные пациенты, и пациенты из других отделений. То есть это, ну, рутинная процедура, которую обучают еще с этапа ординатуры, когда ты приходишь в эту профессию.
Угу.
Вот, на тот момент я на своем счету, ну, наверное, порядка больше там, 17 тысяч, наверное, этих пунктов выполнил на момент, ту ситуацию, которая сложилась.
И... Соответственно, та критическая оценка, которая была дана экспертами, как она формулировалась?
Ну, я не могу.
Тоже из той области, которая...
Я не могу это комментировать, потому что я думаю, что будет время, все увидят, узнают. Но сначала давайте дождемся апелляционного суда.
Понятно. В финале тогда такой вопрос. Традиционно, когда в поле медиа попадают какие-то люди в ситуациях, когда... Правоохранители чуть ранее ими начинают интересоваться, они потом в правозащитную деятельность какую-то отправляются. У вас нет подобных планов? Я не говорю, чтобы возглавить что-то или основать, но, может быть, примкнуть.
Вы знаете, сейчас я не могу вам на этот вопрос ответить, потому что, во-первых, ну, мне, во-первых, нужно прийти немного в себя после того, как я 2 недели была вне коллектива, вне семьи, справиться с той ситуацией, которая возникла, да, дождаться всех решений, а после этого уже обсуждать, думать, спать. Но однозначно, что, наверное, моя ситуация приведет к чему, что неважно, я или кто-то из моих коллег, или кто-то изъявит личное желание, что однозначно назрела острая необходимость, во-первых, страхования врачей предоставлением квалифицированной помощи, защиты, чтобы врач не метался, не искал.
А сейчас такого продукта
нет,
у страховщиков нет,
нет
вообще?
В Европе, в Соединенных Штатах есть страхование врачебной деятельности. Да, то есть это целая отдельная организация, которая этим занимается, которые разрабатываются определенные регламенты, определенные комментарии, что и как делается, что как квалифицируется. И это на самом деле очень упрощает жизнь всем. И повышает качество оказываемой медицинской помощи, потому что, ну, есть определенные моменты, которые позволяют это делать. А в Российской Федерации у нас этого нет.
Так, страхование медицинской деятельности, еще вопрос, как будто
стараюсь. Да, страхование медицинской деятельности, в первую очередь, а в вторую очередь, наверное, нужно, опять же, не говорю про себя лично, а просто, наверное, та проблема, которая озвучивается, наверное, сейчас в медицинском сообществе, что должна быть законодательная база соединена вместе с медицинской базой, плюс правовая ситуация какая-то. То есть вот все эти направления, не кто-то один что-то придумал и запустил. То есть это должно сообщаться во всех профессиональных сообществах. Изначально, наверное, это эти должно от медицинского сообщества, потому что...
Вероятно, даже от министерства.
Какие-то нюансы, потому что лучше врача никто не знает. И люди, кто не с медициной связаны, многие вещи не могут правильно дать понимание, определение того или иного действия. Соответственно, это должно быть положено и на законодательную, и на правовую основу. И как вот мы к пациенту, у нас вот в последнее время идет такой в Москве тренд, который мы называем мультидисциплинарный подход к пациенту. То есть пациент не может, у него быть отдельно почка, отдельно сердце, да, это целый организм, который там работает, и мы должны подойти к нему как к целостному организму. Соответственно, и эта ситуация, она должна иметь такой мультидисциплинарный подход. То есть это должно быть такое, скажем, не кривое и не косое, да, кого-то не устраивающее, а должно быть такое уравновешенное, такое, какой-то продукт уравновешенный вот всего этого, чтобы этим могли пользоваться и врачи, и правоохранительные органы, и судебные органы, и законодатели.